Были, конечно же, попытки реформировать церковь изнутри. Одним из движений, которое вернулось в полную силу в средние века, был мистицизм. Он присутствовал в другие эпохи, но в средневековом движении мистицизм был несколько важным. В них были важные лидера. Целью мистицизма был прямой контакт с Богом, переживание Бога на этом сверхъестественном уровне, да? Церковь впала в формальную структуру поклонения, которая оставила некоторые у людей, оставляла чувство холодности и духовного холода и голода, наверное, да. Через это мистики, которые практиковали созерцание, медитацию, молитву, они поднимали важность поиска единения с Богом, да. Да. Нас наблюдая за тем, что происходило в церкви, можно было понять, почему появились мистики. Когда люди начали склоняться в сторону разума больше, а другие люди чувствовали, что эмоции более важны. Я хочу сказать, что важно разум держать высоко. Но если вся твоя вера — это в разуме, то она становится очень холодной, сухой. Никакого духовного чувствования и жизни в этом не находишь. И дух в библейском писании тоже написано: «Любите Бога чем? Разумом, духом, душой, силой, да? Всем своим, силой всей своей, да? Не только разумом». Поэтому схоластика, как мы видели в то время, стала доминирующей силой в стремлении церкви понять Бога. Схоластика, да, сосредотачивалась на знаниях, обучениях. Она пренебрегала опытом, переживаниями и эмоциями. Если пошел перекос на разум, да, то взрываются эмоции. Мистицизм возник как раз как реакция на этот дисбаланс. И вообще во всей этой ситуации многое же происходило в то время, в средние века. Все было сложное, жизнь была сложная. Ты хотел иметь отношения с личных с Богом, иначе ты не выживешь, как черная чума, черная смерть это, да, которая 1/3 населения выкосила. Если один из каждого третьего человека, который ты знаешь в Таллине, умрет завтра, и ты думаешь, я следующий, ты думаешь, очень серьезно о Боге начинаешь думать тогда. Потому что смерть — это очень близкая к твоему, к твоей коже вещь. Поэтому люди искали прямого опыта с Богом, переживания с Богом. Помните, 30 лет — это был средний возраст человека, жизни, длительности жизни. Еды не всегда хватало, медицина была никакая. Люди искали эмоциональное соединение с Богом. Поэтому мистицизм возник, вырос на этом. Со своим фокусом на эмоциональном, чувственном, сверхъестественном переживании Бога, на созерцании, на медитации, на молитве. Это движение было также реакцией на трудные времена и коррупцию в самой церкви. Было ли несколько ведущих мистиков? Одни из них были хорошие, другие были так себе. было два типа мистиков. Латинские мистики и тевтонские мистики. Латинские мистики подчеркивали эмоциональный опыт общения с Богом. Они хотели обрести единство воли и любви с Богом. Моя и Божья. Единство воли и любви с Богом. И этих называют хорошими мистиками, позитивными. Тевтонские мистики были более философскими в своем подходе к Богу. И они очень часто приближались к пантеистам, что Бог везде, во всем, в каждом кусте. Примером латинского мистика была Екатерина Сиенская. Она утверждала, что Бог говорил с ней непосредственно в видениях. Эти видения часто побуждали ее творить добро. Она под влиянием такого понимания убедила Григория XI вернуть папство Риму из Авиньона. Да? Она считается доктором Римско-католической церкви. А тевтонским мистиком примером был мейстер Экхарт. В некоторых странах вы можете увидеть его работу. В его книге можно найти. Он был таким комбинированным парнем. Лютер читал некоторые его работы. Не все его работы такие уж плохие. Но он был основателем тевтонского мистицизма. Он верил, что только божественное было реальным. Он якобы говорил, Бог должен стать мной, а я Богом. Он не совсем хорош, но и не совсем плохой. Его часто обвиняли в пантеизме. Но у него были последователи и после смерти. Лютер читал некоторые его работы. Извините, работы. Но плохо было, что он на пантеизм склонялся. Были еще братья общей жизни. Одно движение. Оно было в Нидерландах. Находилось под влиянием сочинений Экхарта. Но они не разделяли его взглядов на пантеизм. Это братство было основано одним мужчиной по имени Иоанн Рейсбургский. И вот это движение пыталось сделать акцент на Новом Завете в развитии мистического опыта. Это было мирянское движение людей, которые жили под правилом в обществе, посвятили свою жизнь обучению и другому практическому служению, но не на познание Бога. Они подчеркивали важность образования детей и строили школы. Самым известным членом этой общины был Томас Акемпис. Или Фома Кемпийский. Он написал знаменитое произведение «Подражение Христу» или «Имитация Христа» Томаса Кемпис. На эстонском, на русском языке есть, в интернете есть. Читали, да? Кто-то читал уже. Что думаете? Понравилось, да? Я читаю, я рекомендую прочитать. Вы говорят, что это была самая печатная, самая популярная печатная книга после Библии в свое время. Самая печатная. Я так часто, я слышал об этом, не знаю, насколько это правда, но часто слышал, что так говорят. Книга направлено на то, чтобы ваши намерения во всем, что вы делаете, были чистыми. Книга фокусируется на том, чтобы научить вас делать намерения чистыми. Повлияла книга на жизнь Мартина Лютера и на Джона Уэсли. Она удобно читаемая. И в основана на Священном Писании. Поэтому мистики — это что-то такое миксованное, что-то смешанное. Они пытались реформировать ситуацию в церкви. Они, кто-то больше на эмоции, кто-то больше на переживания, в вере, но поближе к Богу, да. Извините, мне было не слышно вообще. Говори о таком-то из Сиены. И Даглас говорит, что он был там, где была эта женщина. Известный мистик. А, это Екатерина, которая была очень известным этим мистиком, которая убедила Григория XI столицу Рима перенести, столицу Рима католической церкви. Мистики старались изменять церковь, и они делали реформы в той сфере, где нужно было. Другие реформаторы старались возвратить церковь к идеальному положению, как написано в, которое описано в Новом Завете. Такими людьми были Уиклиф и Ян Гус, Савонарола, и есть несколько других реформаторов того раннего времени. Во-первых, давайте поговорим об Джоне Уиклифе. Я уже ранее говорил вам, Англия возмущалась отправкой денег папе в Францию или в Авиньон, который был под в связи с французским королем. Более того, Англия начала накладывать некоторые ограничения на папскую власть в Англии из-за их собственных националистических чувств. Например, в году 1355-51 Англия запретила папе назначать духовенство в Англии, церкви Англии. Они сами начали назначать своих духовных лидеров. Или или им не обязательно было принимать то, что Рим на них, кого им Рим присылает, или им не нужно было спрашивать подтверждение Рима тоже. Еще был один статут английский, статут Премунира в 1353 году запрещал Римско-католической церкви выносить дела о духовенстве из английских судов на рассмотрение их в Риме. Сказала Англия, нет, наши проблемы, сами будем их судить, не будем никого в Рим для суда отправлять. Понимаете, да, уже пошло разделение, независимость, разрыв. Также в XIV веке была прекращена выплата ежегодной дани Риму, которая была в размере тысячи марок. А раньше этого его давали каждый год. Англия каждый год отправляла деньги папе римскому. Но они отменили это в XIV веке. Да, Англия начала сомневаться в авторитете Рима из-за национализма. Да, и еще сильнее усиливали свой национализм, отделение свое, да, идентитет свой. В этой обстановке появился такой деятель, как Джон Уиклиф. В некотором смысле он положил начало протестантской реформации, которую отстаивал Мартин Лютер. Его называли утренней звездой реформации, Джона Уиклифа. Называли утренней звездой реформации. И, конечно же, большинство людей, я думаю, которые знают, разбираются в этом, они говорят, реформация началась Говорят, что революция началась 31 октября 1517 года, когда он 95 тезисов своих прибил на доску на двери. А другие историки говорят, нет, Джон Уиклиф начал реформацию, говорят они. Ну, есть такие взгляды. Джон Уиклиф всю свою жизнь, большую часть своей жизни преподавал в Оксфордском университете, вплоть до 1378 года. Он хотел реформировать католическую церковь. Его желание было реформировать католическую церковь, устранить аморальное духовенство, лишить церковь большей части ее собственности и духовенства, и сделать так, чтобы монахи не были ленивыми. И почему он стоял за то, чтобы забрать у церкви ее собственность? Он хотел, чтобы церковь не была под влиянием богатства и не была извращаема богатством. Потому что много зла приходило в церковь из-за того, что она была очень богатой. Много плохого духовенства из-за того, что было много денег. Деньги испортили духовенство. Также Уиклиф написал известную книгу о реформах под названием «О гражданском владычестве» 1376 года. Извините, не все русские слайды представлены. Он написал книгу о гражданском владычестве. И в этой книге Уиклиф утверждал, что Бог дал церкви право пользования собственностью, но не право собственности. и была дана с единственной целью – использовать ее для славы Божьей. Но, тем не менее, он говорит, если церковь не использует имущество во славу Божью, то их имущество могло, нужно его конфисцировать тому и отдать тому, кто будет использовать его славослову Божью. Дворянам понравилась эта идея, дворянам-англичанам. Да, им понравилось. Да, говорят, ты прав, ты прав. Слишком много плохого происходит в церкви из-за этой собственности. Я заберу часть, помогу им. И некоторое время Уиклиф пользовался поддержкой знати. Он был защищен от Рима. Однако в 1379 году Джон Уиклиф, он был сытый по горло вавилонским пленением и великим расколом, он стал более радикальным. Что он начал делать? Он начал нападать на папу лично. Он заявлял некоторые вещи, говоря, папа не глава церкви, Христос глава. Для нас звучит очевидно. И ты думаешь, в смысле, что такое? В чем заявление-то? В чем тут революция? А в то время это революция была. Он говорил, что он таким образом говорил, папа не настолько важен, как он сам о себе говорит. Более того, Джон Уиклиф говорил, что Библия, а не церковь, является единственным авторитетом для верующего. И также он говорил, что церковь должна была строить себя по образцу Нового Завета. Потом он сделал что-то, чего раньше никто не делал. Он перевел Библию на английский язык, чтобы жители его страны могли ее читать. То есть местный язык, да? Не латинский, а местный. И Библия стала доступна на английском языке. Что это значило? Что любой англичанин, обычный человек, кто умеет читать, мог прочитать бы Библию на своем языке. Или кто-то мог ему прочитать Библию на его языке, если этот человек не мог читать. Это, конечно, люди поднимали брови в церкви, в смысле, что это происходит, да? Но, возможно, он сделал чуть-чуть лишнего. Он не остановился на достигнутом, он начал атаковать католическую доктрину пресуществления. Католическая церковь учила, что после того, как священник произнес слова посвящения, молитвы, элементы хлеба и вина изменялись по своему существу или сути в настоящее тело и кровь Иисуса Христа, в то время как внешний вид оставался прежним. Ну и Уиклиф сказал вздор. Он сказал, что в общении Христос присутствовал духовно, и это можно было постичь верой, а не в элементах хлебопреломления. Это было проблематично, потому что это все означало, что если у священника не было этой власти, то церковь не могла удерживать людей ко спасению. Если священнику нужно было делать, потому что все это учение, оно показывало, что спасение можно получить вне церкви, что как бы подрывало, очень сильно подрывало авторитет церкви, такое учение. что не надо, чтобы священник молился над хлебом, не надо, чтобы это все происходило, потому что Иисус уже и так присутствует среди нас, да? Что произошло? Эти взгляды пошли дальше, чем англичане были готовы, и Уиклифа осудили в Лондоне в 1382 году. Его изгнали, в отставку его отправили. Тем не менее, Уиклиф, он не хотел оставаться в тишине, не хотел молчать. Он подготовил группу проповедников-мирян, называемых лолардами, чтобы они читали английские писания и проповедовали свои идеи по всей стране. Однако это начало прекращаться в 1401 году, когда английский парламент принял закон, который запрещали учение Уиклифа, после которого проповедование и последование за Уиклифом считалось преступлением. Это все было по указанию Римско-католической церкви. Но лоларды не исчезли. До середины 16 столетия они были активны в Англии. И они были эффективны. Почему мы знаем, что они эффективны были? Потому что есть записи о них. Римско-католические... Есть записи о том, что в Римско-католической церкви были богослужения для мертвых. Служение для мертвых, которое помогало забрать душу из чистилища. И в чем тогда проявились лоларды? Они как-то вступались в этот процесс служения для мертвых или за мертвых. И где-то записи есть об этом до середины 16 века. Следующим человеком был Ян Гус. Или Ян Гус. Он был пастором и профессором, преподавал в Пражском университете и со временем даже стал его ректором. Что он? Он влюбился в эти идеи Уиклифа и принял их как свои собственные. Он услышал их от кого-то и принял их как свои собственные, преподавал их в своем университете в Богемии. Преподавал их в Богемии. Богемия была частью Священной Римской империи. Хотя Богемия была частью Священной Римской империи, но она очень желала иметь своего местного свой местный контроль восстановить. Они хотели реформировать Богемскую церковь, так же, как Уиклиф хотел реформировать ее в Англии. Гус жил во времена Великого Раскола с двумя конкурирующими папами. Можете себе представить? Духовенство находилось под сильным давлением. Им нужно было выбрать, кто из них, из этих пап, был настоящим папой, и избрать, за кем следовать в качестве лидера церкви. Однако один из двух пап, Иоанн 23 из Авиньона, отправил письмо в город, в Прагу, где находился Гус, письмо с просьбой продать индульгенции. Между прочим, Иоанн 23 не был признан Римско-католической церковью из-за этого, из-за части раскола. И он не был линией, которую они определили. Он не был законным папой. Так что в списке пап римских вы найдете Иоанна 23 уже в 1900 каком-то 16 году аж, или как это, законного, да, а этот был незаконный. Тем не менее, он хотел продать индульгенции, то есть документы о спасении за деньги. Для чего? Чтобы собрать деньги для войны с королем Неаполя, который поддерживал римского папу Григория XII. Он говорил, если ты купишь индульгенцию, ты сделаешь два добрых дела. Если первое, купив индульгенции, вы получите полное прощение своих грехов. Всех-всех, которые ты когда-либо совершил. Ну, вроде хорошо. Заплати деньги и простил все грехи. А во-вторых, он говорил, если вы это купите, то вы поддержите истинного папу в святой военной кампании. Ян Хус сказал об индульгенциях следующее. То же, что Лютер попозже чуть-чуть сказал по тому же вопросу. 100 или больше лет позже. Он сказал, пусть те, кто провозгласит обратное, пусть папа или епископ или священник говорят, я прощаю вам ваши грехи, я освобождаю тебя от адских мук. Все это написано. Все это напрасно и ничем вам не помогает. Только Бог, повторяю, Бог только может прощать грехи через Христа. Люди были тронуты словами этими, однако продажа индульгенций продолжалась продажа индульгенций. Трое молодых людей, движимых гусом, провозгласили в трех разных церквях, что будут протестовать против этих индульгенций. Они пошли в три разные церкви, где продавались индульгенции, и сказали. Они кричали, «Священник, ты лжешь!» А если ты сейчас, в наши дни, придешь в эстонскую церковь и крикнешь, и такое сделаешь, что тебе сделают? Арестуют, наверное, и в тюрьму посадят на какое-то время за нарушение порядка. Но в то время, в 14-м столетии Римской империи, этих людей что сделали? Убили. Убили за это. Их обезглавили. Но из-за этого поднялся большой... Было большое восстание. Женщины плакали за этими мужчинами. Они макали свои платки в кровь, чтобы сохранить как память о мучениках, погибших за свою веру. Студенты университета подобрали тела этих людей и во главе процессии с гусом понесли их тела для захоронения. Во время этого гус уехал из Праги и написал две книги, которые назвались «Споры» и «Оказали влияние». В одной книге о торговле святынями он осуждал индульгенции, во второй, что еще более важно, он писал о церкви. Это повлияло на другие движения. Со своей книги Гус писал об предопределении, провозгласил то, что он видел как природу церкви. Во времена Гуса люди думали о церкви как о видимом объединении мужчин и женщин на этой земле. То есть люди, которые были членами римско-католической церкви. И люди, которые были крещены, причащались и тому подобное, они были возглавляемы папой, кардиналами, епископами и священниками. Но Гус, однако, сказал, что истинная церковь — это те, кого Бог предопределил к вечной жизни, а все остальное, а все остальные были предопределены к вечной смерти. И только Бог знал, кто был спасен, никто другой. Даже сам папа мог был обречен на вечную смерть и не знать об этом. О, это было уже чересчур. У него не было сил изменить это. И он говорил даже, что церковь не имеет права прощать грехов, только Бог может простить грехи. В конец дня я хочу сказать. Ян Гус пришел к выводу, что если вы хотите найти истину, вы должны обращаться не к папам и священникам, а к Библии и к закону Христа, что только Бог имел власть ввести людей в вечную жизнь, и только Ему нужно было повиноваться. Это было очень опасное учение для влияния той церкви. Его взгляды вызвали споры, поэтому этот человек был вызван королем Зигмунтом в 415 году. Король пообещал ему охранную грамоту для ответа на обвинение. Сказал: «Приходи, ничего не случится, я тебе дам защиту. Тебя будут судить справедливо по твоим идеям». Но это была ложь. Как только Гус туда пришел, его арестовали до того, как он что-либо сказать, и сожгли его на костре, как еретика. И эта история была очень пугающая для Мартина Лютера, когда Мартина вызвали на суд в Рим.